Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос. Главная тема. Понедельник. Владислав Юртов. Это все... Да, это все я, друзья. Начинаю вашу рабочую неделю, хотя... Чуть ранее меня, конечно, с вами был, наверное, если вы слушаете Евгений Царапулов, который с 7 до 9 утра еще раньше появляется в эфире Радио Теос. Каждый день буквально он будет тех, кто рано встает, и тех, кому Бог потом подает, кто рано встает. Друзья, я чуть позже появляюсь в эфире. Я думаю, что и вам тоже Бог предоставит множество благословений в сегодняшнем дне. И одно из них, как я верю, надеюсь, будет прямой эфир «Главная тема» на Радио Теос. Наш телефон 8-800-333-1706, сайт teos.fm, это новый сайт, кто на нем еще не был, друзья. Вайбер и WhatsApp +7 977 850 0996. Мобильное приложение Радио Теос позволяет вам слушать нас, а нам читать ваши сообщения. И еще один есть номер 7715, куда, друзья, вы можете послать смс-ку с текстом «Теос пробел» и цифра от 1 до бесконечности. Именно эта цифра перекочует, эта сумма перекочует с вашего телефонного номера на счет Радио Теос. Все то же самое, ваша поддержка и помощь мы ожидаем через наши группы в социальных сетях. Там есть кнопочка «Пожертвовать», «Принять участие», в зависимости от социальной сети разные кнопочки. Все то же самое можно сделать с ваших цифровых кошельков, карточек, кредитных, дебетов, ну и так далее. Радио Теос работает именно благодаря вашему участию, благодаря вашей поддержке финансовой, моральной и молитвенной. Друзья, мы начинаем сегодняшний эфир, и у нас в гостях Иван Дэймон. Вань, привет.
Привет, Влад.
Два человека с совершенно русскими фамилиями, Юртов и Дэймон, в прямом эфире сегодня, друзья. Скажи, пожалуйста, да, поздоровайтесь с людьми, которые смотрят нас в видеотрансляции.
Здравствуйте.
Да, привет вам, друзья. Сейчас я сделаю еще репосты в различных соцсетях. Скажи, пожалуйста, откуда такая у тебя русская фамилия Дэймон? Мы с тобой на эту тему неоднократно говорили, но я, если честно, так и не осознал до конца, почему же такая странная фамилия у тебя.
Ну, как признаться? Корней своих не искал, но предполагаю, что есть такое село. Мне говорили мои родственники, село Дэймоновка в России.
Дэймоновка, что оно означает?
Да, не знаю.
Не знаешь? Но ты же понимаешь, ты признаешь, что русского в этом названии и фамилии в этом мало на самом деле.
Ну, если посмотреть в соцсетях, по фамилии Дэймон очень много русских людей.
Очень много русских людей. Знаешь, по фамилии Юртов тоже достаточно много людей в интернете. Теперь уже можно найти, раньше их было гораздо меньше. Но я точно знаю, что все они не русские, друзья. Ну ладно, скажи, пожалуйста, ты... Такой довольно-таки мужественный парень, серьезный, такой большой мужчина.
Спасибо.
И при этом ты служишь в воскресной школе преподавателем.
Да.
Да. Как так получилось, что ты стал преподавателем? Вообще, мне казалось всегда, вот до 2014 года, наверное, да, мне всегда казалось, что все-таки в воскресных школах работают в основном либо священники такие с большими бородами в черных рясах, либо это должны быть девушки, женщины, но никак не мужественные парни. Как тебя туда занесло вообще?
Ну, видать, почувствовал я просто толчдвижение.
Борода начала расти?
Да, борода. Предложил пастор, сказал, что это твое служение. Если есть у тебя желание, можешь заняться. И я обратился к директору воскресной школы, он пригласил, и как-то все началось, и понравилось.
Но ты же сам тоже отец, да?
Сам отец, да, двух детей.
Теперь уже двух детей.
Теперь уже двух, да.
Как давно ты верующий? Как много лет ты во Христе?
Во Христе я практически с самого рождения. Бабушка привела меня в баптистскую церковь в возрасте 3 лет.
Угу.
И с тех пор я по жизни с Богом. Были моменты, когда я покидал его, но он меня не покидал.
Угу.
Он был со мной.
Вот наш сегодняшний эфир называется «Все или ничего». И Александр Анисимов буквально за 5 минут до нашего появления в студии сделал маленький анонс этой передачи. Он рассказал о том, о чем будет эфир, но ты в этот момент, пока готовился к эфиру, не слышишь, что он сказал. Вот смотри, ты сказал о том, что ты ушел, отходил какое-то время от Бога, и у меня тоже был период, когда я с детства верующий человек, ну, может, с 9, не знаю, с 10 лет. У меня тоже был период, когда я ушел от Бога в, не знаю, позднем юношеском возрасте, наверное, лет в 16, в 17, нет, да, ближе к 18, наверное, годам. Я ушел от... Хотя нет, лет в 16 все-таки я ушел от Бога. Ну, не то чтобы ушел, да, отставил его в сторонку. Именно по той простой причине, что в этом возрасте у меня такое романтическое понимание Бога прошло. Я уже взрослел. И, опять же, вот это романтическое, такой возвышенный взгляд, детский взгляд, наверное, все-таки детский взгляд на Бога, он уходил. Я читал много духовной литературы и начал понимать, что Бог от меня требует гораздо больше, на самом-то деле, чем я ему давал до этого. И он от меня требует гораздо больше, чем я могу ему дать на самом деле. И передо мной, ну, как мне казалось тогда, и передо мной открывались огромные перспективы. Я в то время уже работал, уже зарабатывал собственные деньги. И я понимал, что впереди меня ждет большое будущее. Или предполагал, по крайней мере, надеялся на это. Но я не готов был все это терять. И я Богу отставил в сторонку. Да? Я ему не смог дать не то, что все в своей жизни, я даже не смог ему дать чуть больше, чем я ему давал до этого момента. Вернее, я начал понимать, что на самом-то деле Бог это не волшебная палочка, это не старик Хаттабыч, не джин из бутылки. Бог это нечто большее и совсем другое. И он от меня что-то ждет, что-то требует. Поэтому я не смог ему это дать. У тебя был такой период в жизни, когда ты понял, что все-таки Бог это... Богу надо что-то давать от своей жизни?
Ну да, он наступил у меня также приблизительно в этом же возрасте, где-то в районе 15 лет, 16.
Угу.
Это уже курсы училища, уже когда присмотр родителей закончился, ты вступаешь в свою жизнь.
Угу.
И тогда я понял, что, как сказать, Богу от меня что-то надо. Что надо от меня... Это евангелизм, это...
Преподавание в воскресной школе?
Нет, не преподавание, это вот, я забыл это слово.
Русское?
Да, русское.
Благовестие?
Да, благовестие, миссионерство.
Миссионерство.
И в тот момент, да, много очень передач было, что миссионеров гонят. И я, наверное, слишком сильно испугался. И тут мир увидел этот мой страх и говорит, иди-ка сюда, у нас лучше, у нас приятней.
Скажи, а у тебя в воскресной школе дети какого возраста?
Первая группа моя была выпускная, это 14 лет. Сейчас у меня дети у 9 лет.
9 лет, да?
Да.
Ну, в принципе, в том и в другом возрасте люди уже начинают, дети уже начинают более-менее что-то понимать. Скажи, у тебя был воскресный в школе в твоей ситуации, когда дети сомневались или прямо высказывали даже свои негодования по поводу того, что, ну, Бог слишком много от них что-то хочет, требует, или они вообще об этом не задумываются еще в таком возрасте?
Есть дети, которые уже знают, чего от них Бог хочет, чего требует. А есть, да, которые не задумываются об этом, и которые, ходя в воскресную школу, может быть, до конца не понимают, зачем они там куда ходят.
Угу.
И в этом заключается наша профессия учителей воскресной школы, чтобы рассказать детям о Боге.
Почему отношения с Богом, на твой взгляд, всегда связаны с какими-то ограничениями? И когда ты действительно это осознал, что какие-то ограничения все-таки... в твоей жизни должен присутствовать до вот этого юношеского порыва стать миссионером и страха, да? Или уже после? Вот отношения с Богом всегда связаны с какими-то ограничениями. Ты с Богом, ты верующий, а значит, ты что-то не должен себе позволять. Или наоборот, что-то должен делать. Ну, скорее, с ограничениями.
Ну, на первых порывах, да, возможно, это ограничение, то, что себя надо как-то перестроить. А потом Бог дает силы, как бы, и желания никакого нет, ограничивается ни в чем. Как бы нет этих потребностей уже, чтобы ограничивать себя.
Угу. Во сколько лет ты начал употреблять алкоголь? Ну, попробовал, по крайней мере.
Попробовал я в конце 9 класса, перед тем, как уйти со школы. Ребята сказали, что будет весело. Я попробовал, да.
Ну, тебе было лет 16, наверное, да? Мне было, по-моему, в 15 лет. Да, в 15 лет в 9 классе. Ну, вот это же ограничение, да? Все идут бухать, все идут потреблять алкоголь. Ну, да, а ты как верующий человек должен отказываться. Вот тебе, пожалуйста, ограничение. Ты, там, не знаю, мальчишки, там, ребята с девчонками идут на дискотеки, обнимаются с ними, там, целуются, да, уже, наверное. А ты не можешь этого делать, потому что ты верующий человек. Разве это не ограничение, разве тебя это не останавливало, не пугало, не заставляло задумываться о том, а нужно для тебя все это, или, может быть, ну его.
Ну вот как раз-таки, наверное, в 16-17-летнем возрасте, да, возникает вопрос, почему? Почему я? Почему я не могу пойти и там попробовать чего-то?
Угу. Ты когда Библию читаешь, скажи, находишь ли ты действительно там слова о том, что Бог от тебя требовал полного посвящения в своей жизни?
Буквально вся Библия, по-моему, пропитана этим. Библия, Новый Завет, что ты, посвящение твое. Он сам говорит, идите, научите мир.
Нет, я имею в виду, смотри, ты говоришь, что вся Библия пронизана, я имею в виду другое, что Бог от тебя требует всего. Сейчас ты говоришь о призыве идти учить людей, да? Я имею в виду, что Бог говорит тебе, Ваня, ты либо целиком и полностью на 100% мне принадлежишь, либо вообще я даже не хочу с тобой иметь отношений никаких. Вот такое ты читал в Библии или нет? Бог от тебя требует полной посвященности своей жизни в Библии? Или у тебя лично он не требует такого?
Требует. Почему нет?
Ну смотри, ты...
С Богом нельзя быть наполовину. Ты либо с ним, либо не с ним.
Ну вот когда ты это понял? Тоже в том же 16-летнем возрасте?
Нет, это понял, к сожалению, уже спустя 10 лет. Когда понял, что в жизни чего-то не хватает, но и заметил, что Бог из моей жизни до сих пор не ушел. И я начал заново искать его. И нашел здесь, в Санкт-Петербурге. Я приезжий, да, с другого города.
Угу.
И жизнь моя начала меняться.
Друзья, по телефону 8 800 333 1706 вы можете позвонить и поделиться с нами тем, как вы обнаружили, что Бог, оказывается, от вас требует немножко больше, чем он требовал от вас до этого. Вы можете писать комментарии, которые, возможно, я смогу прочитать или даже увидеть на мониторе студийном, тогда я их прочитаю вслух. Но лучше звоните, потому что живой разговор всегда интереснее, гораздо любопытнее слышать ваш голос и слышать ваши интонации и ваше участие в нашей передаче. Какие именно жертвы вот приносил лично ты в своей жизни? То есть что, с чем ты столкнулся? Ты понял, что Бог что-то от тебя хочет, да? Что жизнь твоя бедна, может быть, не знаю, скучная или не имеет смысла даже вообще, да? Ты что после этого сделал? Вот как ты его говоришь, я нашел Бога, я встретил его снова в Санкт-Петербурге. Что произошло там?
Сложно сказать, что именно произошло. Произошло много событий. Я не знаю, стоит ли рассказать о них в эфире.
Ну, мы все честны тут. Да. Я могу тоже про себя много чего сказать интересного прямо в эфире.
Много чего.
Да,
ну, самое основное, наверное, с чем все столкнулись, это 12-й год, конец света. Возможно, помнишь, да, я даже фильм
снял. Ты его ожидал, этот конец
света? Нет, я не ожидал, просто это и последний толчок был мой. Типа, вот, Вань, задумайся. Завтра придет Бог, завтра закончится мир. И что будет с тобой?
И что будет с тобой? Ну, какие именно жертвы принес лично ты? Да? Ты понял, что с Богом нужно все по-серьезному, по-пацански, по-мужицки, да? То есть ты должен решить для себя, лично ты для себя, с Богом ты или не с Богом. И, видимо, когда ты эту черту переходил, был в процессе этого перехода, ты понял, что твоя жизнь должна очень сильно как-то поменяться, да? Вот от чего ты действительно отказался в своей жизни? Что тебе пришлось преодолеть, чтобы действительно свою жизнь Богу отдать по-настоящему?
Таких, наверное, кардинальных перемен у меня не произошло, потому что не было никаких зависимостей.
Ну, я же не только о зависимости говорю, а каких-то, не знаю, просто моральных. Не все же к Богу приходят через зависимости какие, да, в чем бы они ни рожались, там, алкоголь или наркотики. Совсем нет. Человек просто понимает, что теперь он живет, ну, в другом мире, да, с Богом он живет. Это значит, вся его жизнь подчинена, ну, Богу, да. Это означает, что он не может и не должен, наверное, я сейчас рассуждаю пока, что еще не утверждаю, хотя, наверное, я свое мнение выражаю. Ты не должен действительно для себя ничего оставлять, ты не должен ради себя жить, ты не должен стремиться к удовлетворению каких-то желаний, да. От каких-то желаний ты вообще должен отказаться, какие-то модифицировать, как-то изменить, не знаю, да, ты должен свою семейную жизнь, рабочую, карьеру и дружеские отношения подчинять чему? Опять же, Богу, да, отношения с Богом. Я думаю, мне так кажется, что это очень глобальные перемены, неважно, чем ты при этом занимался, был ли ты наркоманом, убийцей, не знаю, там, или алкоголиком, или ты при этом, не знаю, одуванчики выращивал на балконе у себя в квартире. Вот у тебя какая перемена в твоем внутреннем мире, в твоей жизни произошла, когда ты понял, что Богу должен отдать все абсолютно? И говори, пожалуйста, громче, чтобы не только я тебя слышал.
Какой тихий голос у меня, да?
Да.
Произошли перемены, да?
Какие перемены, да? Что? Какие жертвы? Я просто хочу понять. Вот ты говоришь о том, что у тебя твоя жизнь была не посвящена Богу до этого, да? Ты ушел от Бога в 16 примерно лет, потому что понял, что это все слишком серьезно. Ну, впрочем, как и у меня это было, да? Тебя там какие-то соблазны мирские начали уводить в сторону. И вот прошло 10 лет. Ты в Санкт-Петербурге, хотя совершенно неважно, где ты находишься. Тут ты понимаешь, что сейчас наступит конец света, и нужно с Богом что-то решать, свои отношения с Богом что-то решать. Что произошло-то в итоге с тобой лично?
Ну, жертв как таковых, можно сказать, ну, они были жертвы, да, там я пожертвовал своим личным временем, которое мог провести, там, развлекаясь, можно сказать, как-нибудь, там, проводя перед телевизором, да. Я, вот, это единственная моя жертва, которая в основном таких увлечений у меня не было, чтобы пожертвовать. Просто как свободное время получилось, да. Мог провести его там, либо гуляя по улице, мог провести перед телевизором, да. А вместо этого я там открываю Библию, да, сижу, читаю. Mm-hmm. Занимаюсь воскресной школой, хожу в церковь. И...
Хорошо, смотри, мы говорим, постоянно всем говорим, и ты в том числе своим детям говоришь, наверное, жене, своим собственным детям, детям в воскресной школе, что Бог нас любит, да?
Совершенно верно.
Он любит нас?
Он нас любит.
Где же Божья любовь тогда, если он требует отдать ему всю нашу жизнь? По-моему, наоборот, например, вот ты любишь свою жену, ты наоборот ей что-то приносишь, да, конфетки, там, цветы, любовь свою, внимание уделяешь, время опять же ей даешь, да, деньги зарабатываешь, чтобы ей легче жилось, ну и так далее и тому подобное. А тут получается наоборот, Бог нас любит, и при этом он от нас требует отдать ему всю жизнь. Нет ли в этом какого-то подвоха там или странности какой-то, на твой взгляд?
Ну, я считаю так, и я уже столкнулся с этим. Бог в долгу не останется. Если ты отдашь ему всю жизнь, то у тебя будет еще больше времени, чем было.
Ну, ты сейчас сам только что сказал, что ты временем как раз-таки жертвуешь своим для Бога.
Это было на самых начальных порах. Угу. Я искал время вот заняться каким-нибудь служением, выделить время там, на посещение каких-нибудь групп, заняться каким-нибудь служением. А в итоге получилось, когда этим всем занялся, думал, ну где же взять теперь столько времени? А оказывается, времени еще осталось, еще и даже больше, чем было.
Угу. Можно ли жить для себя и быть уверенным, что попадешь в рай? Ну, ты живешь для себя своей жизнью. Вроде ты веришь в Бога, веришь в Иисуса Христа, ходишь в церковь, но живешь своей жизнью, ни о чем не задумываясь. Можно ли вот в этой ситуации быть уверенным в том, что ты будешь в раю?
Я думаю, нет, потому что, живя своей жизнью, ты начинаешь как-то выстраивать свои идеалы, свои как рамки, и твои рамки заведут тебя не в рай.
А куда?
Где-то посередине.
Слушай, ну ты же можешь быть хорошим человеком, хорошим парнем. Ты можешь также проявлять любовь, заботиться о своей семье, о других людях, но при этом не посвящать вот на прям на... Что вообще фраза означает? Я посвящаю всю свою жизнь Богу. Что она для тебя, лично для тебя означает? Вот ты сказал внутри себя, я Ваня Дэймон, я отдал свою жизнь Богу на 100%. Вот все, теперь я принадлежу Богу. Что это значит на самом-то деле? Вот ты должен своему ребенку объяснить, или своей жене объяснить, или, если она не знает, например, сомневается, или своим ученикам в воскресной школе, что означает отдать Богу свою жизнь. А что означает отдать Богу свою жизнь наполовину только?
Сложный вопрос для меня.
Ну, сейчас попробуй, не знаю, как пофантазировать на эту тему.
Так, что значит отдать Богу свою жизнь?
На 100%. Это... Да, 100%. И что означает отдать ее только частично?
Ну... Частично, я думаю, что не выйдет ничего из этого хорошего, потому что сам Бог в Библии говорит, что нельзя служить двум господам. А отдать жизнь полностью – это что получается? Это доверить ее Богу, просить у него помощи в своей жизни, просить руководства, чтобы он через Библию, через чтение Библии показывал тебе на примерах других людей, как поступать в той или иной ситуации, как...
Смотри, я лично знаю человека, он, по-моему, живой еще, слава Богу, который верил в Бога, который был преступником, много раз сидел в тюрьме, и перед каждым преступлением, серьезно, напомню, серьезно, как в анекдоте прямо, и перед каждым преступлением он ходил в церковь, ставил свечку, чтобы его преступление было успешным, чтобы он удачно украл, удачно ограбил, и его никто не поймал. И самое интересное, что когда это случалось, он был уверен в том, что это Бог его защищает. Вот это означает отдать свою Богу жизнь. Отдать свою жизнь Богу. Вот человек молится, человек верит в Бога, входит в церковь и при этом грабит людей.
Ну, с его точки зрения, наверное, да, он считал, что он отдал Богу свою жизнь.
А с твоей точки зрения?
С моей точки зрения это не так, потому что он в корне как бы не поступает по обетам Бога, по заветам, по заповедям.
То есть отдать Богу свою жизнь означает, что все сферы твоей жизни, в чем бы они ни выражались,
да, везде будет Бог.
Везде должен быть Бог. Это значит, что в семейных отношениях ты свою жизнь строишь, как того хочет Бог, в рабочих отношениях ты строишь свою жизнь, как хочет Бог, в бытовых, там, когда ты один, ты с Богом, когда ты с кем-то, ты с Богом. Везде ты абсолютно безупречен, правильно? Или неправильно?
Ну, безупречно невозможно быть.
Ну, или стараешься быть безупречным.
Стараемся.
Не получается...
С Божьей помощью.
С Божьей помощью. Это какой-то жуткий... Я вот на самом деле хочу просто твое мнение услышать, и мнение друзей у вас, если оно у вас есть, 8-800-333-1706, звоните, это бесплатный звонок по всей России. Каким образом соотносится все-таки Божья любовь? Вот Бог говорит, что Он вас любит, и при этом говорит, дай мне все, я хочу у тебя все забрать. И только тогда я буду знать, что ты... И только тогда я тебя полюблю, может быть, или что? Или он любит нас вне зависимости от того, отдаешь ты ему все или не отдаешь ты ему все. Бог любит нас или не любит?
Бог любит нас, если мы даже ничего ему не отдаем.
Я повторяю еще раз вопрос свой, третий раз уже хочу услышать. Почему же тогда он требует от нас все? Почему Бог говорит нам, что если вы отдаете всего себя, это правильно. Если вы оставили хоть кусочек за собой... хоть маленький кусочек для себя, своей собственной жизни, то это равносильно тому, что вы вообще ничего не отдали.
Ну, с точки зрения любовь, что такое любовь? Любовь — это самопожертвование, правильно?
Угу.
И Бог, наверное, также хочет, чтобы мы со своей стороны тоже показали ему свою любовь. То бишь, отдались ему, пожертвовали собой ради него.
Угу.
В этом, наверное, и есть, заключается его желание, чтобы мы отдались полностью.
Зачем верить в такого Бога, в которого верим мы с тобой, ну, я, ты верим, да, если он у тебя все забирает? Когда вот на рынке религиозных услуг есть множество предложений разных самых, да, и многие из них говорят, приди к нам, верь нашему Богу, и он, наоборот, будет давать тебе богатство, будет давать тебе счастье, будет давать тебе удачу в любви, не знаю, в казино, в спорте. Зачем верить в Бога, которые у тебя требуют, наоборот, все?
Это очень, опять, сложный вопрос ты мне ставишь.
Я просто, на самом деле, задаю тебе такие достаточно простые вопросы, потому что такие же диалоги у меня с моим ребенком возникают. Иногда мы с ним разговариваем на эту тему, и он уже задается вопросом таким, да, почему его жизнь должна быть какой-то иной? Почему она может стать иной? Почему, в принципе, нужно вести себя так или иначе? Почему... Я, приходя к Богу, не могу верить в душе в Бога, в душе верить в Бога. Иметь его в виду, что он есть, да? Иметь его в виду. При этом вести свою жизнь, ну, более-менее такую, средненькую, хорошую, да? Почему все-таки однажды в какой-то момент Бог ставит меня перед выбором? Ваня, либо ты со мной, и ты со мной на 100%, либо ты на самом деле не со мной. Вот смотри, банальная ситуация. Ты с Богом же общаешься?
Посредством молитвы.
Молитвы, да. Писания, да? Вдруг ты слышишь от Бога призыв, Ваня, поехать в Гондурас, например, миссионерствовать. И это означает, что ты должен оставить свою жену, наверное, своих детей в Санкт-Петербурге, потому что в Гондурас они с тобой не поедут. Вот ты... Что ты будешь делать в этой ситуации?
Ну, во-первых, это... Долгая-долгая молитва. Понять, действительно ли Бог хочет этого. Потому что что такое призыв? Какой он? Как можно узнать, от Бога ли это призыв или нет? Или это откуда?
Но если он тебе предлагает приехать в Нью-Йорк, ну вот это от Бога призыв. А если в Гондурас, в бедный, то не от Бога, да? Или как?
Да нет.
Или что должно произойти? Ну, значит ли это, что ты действительно свою жизнь подчиняешь Богу или нет? Вот ты утром встаешь?
Если я понимаю, что это призыв действительно от Бога, и он хочет того, чтобы я поехал в Гондурас... Я действительно поеду в Гондурас.
А как ты это понимаешь?
Вот как что ты... это призыв от Бога.
Да-да-да, как ты это понимаешь?
Ну, возможно, не то, что возможно, вот это какой-то другой призыв. Это... Я не могу этого описать.
Ну, что ты... Должно же что-то с тобой происходить такое, да, какие-то события, не знаю, какие-то вещи, которые заставляют тебя быть уверенным в том, что это призыв от Бога. Или это что? Ну, это какой-то сон, не знаю, там, видение... Бог перед тобой является в столпе огненном или в солнечном, не знаю, что происходит?
Ну, во-первых, я думаю, что все мои мысли начинают быть в моем служении, да, миссионерском. Я начинаю искать, куда я хочу поехать миссионер, в качестве миссионера, и возникает такая нужда, как бы поехать в Гондурас. Ну, не у меня именно возникает нужда, а мне говорят, там, братья, там, пастора, я там чувствую, что я нужен там в этом поселении, в этой стране. И, соответственно, благословение Бога через молитву, и вот он я, Я в Гондурасе.
Хорошо.
Как моя семья, ну, семья, да. Будем молиться вместе. Возможно, переедут.
Возможно, перед тобой.
Да.
Какой у тебя в жизни был вот один пример документальный в своей жизни, когда ты стоял перед тяжелым выбором, как тебе поступить, и ты понимал, что если я все-таки действительно решил для себя, что я с Богом, да, если я отдал ему свою жизнь, то я должен все-таки пойти в ту сторону. Вот можешь какой-нибудь свой личный опыт передать?
Ну,
из своей жизни собственной?
Ну, не знаю, крещение это можно считать таким?
Не знаю, если для тебя это был тяжелый выбор, то возможно...
Тяжелый был выбор, я как бы вернулся к Богу, но все равно оставалась мысль, что надо ли я ему, или надо ли он мне.
Угу.
И возник вопрос крещения. Это был очень такой серьезный шаг для меня, принять крещение. И вопросы возникали: Ваня, зачем тебе это? Ну, ты живешь же нормально. Живи дальше, что? Что тебя изменит? Ну, не зря крестился, как бы, и жизнь изменилась, и в лучшую сторону. Как бы я ощутил после того, как все произошло.
Как часто ты стоишь вообще, в принципе, перед выбором, в какую сторону тебе пойти? Вот в течение дня у тебя случаются ситуации, когда ты решаешь, либо я поступлю так, потому что я с Богом, либо я пойду в другую сторону.
Ну, возможно, это уже просто у меня на автомате. У меня других вариантов не возникает просто. Только как Богу угодно.
А бывают такие ситуации в твоей жизни, когда ты все-таки согрешаешь, но идешь по своим путем, да? Вот ты стоял перед выбором, все-таки пошел не туда, куда, как ты думаешь, тебе указывал Бог. И вот твои ощущения, твои чувства какие-то, тебя посещали потери, не знаю, сожаления? Что с тобой было?
Ну, вначале начинается трепет какой-то, что же я наделал. Потом все как-то... зачем я это сделал? Я же знал, я же предполагал, я чувствовал, что так делать не стоит.
Угу. Мы говорим о том, в церквях в том числе, Бог есть любовь, а мы еще говорим, что Бог дает свободу. Свободу в том числе о зависимостях, которые ты вспомнил. Ну, я не только об этом говорю, да, не только об этой свободе, а о свободе вообще, в принципе, духовной свободе. Вот мы говорим о том, что Бог такой классный и замечательный, и при этом мы говорим всем и каждому, да, потом уже, что чтобы быть с Богом в хороших отношениях, я попроще буду говорить, чтобы попасть там в рай, в Царствие Небесное, ты должен ему, опять же, все отдать. То есть получается, что у тебя на самом деле нет выбора вообще. То есть либо ты Богу отдаешь все, и у тебя там тип-топ все с Богом, либо ты ему не отдаешь всего, и у тебя...
Не тип-топ.
Не тип-топ. У тебя какие-то проблемы, ну, траблы с ним возникают, да? Где же обещанная Богом свобода-то в этой ситуации? У тебя же нет выбора-то на самом деле. Выходит так.
Ну, Бог-то, в принципе, ничем не обременяет тебя.
Ну, как же ничем не обременяет?
Зачем?
Даже в Библии написано, что возьмите иго мое на себя, бремя мое на себя и так далее и тому подобное.
Бремя мое легко.
Потом ты должен бросить там, не знаю, может, ты любишь пиво Гиннес пить, я не знаю, какое именно, да? Ты должен... Ты же пьешь пиво или не пьешь?
Нет.
Почему?
Ну, в этом и есть отказ от алкоголя.
Ну, вот я тоже не пью пиво, да, например, и вообще, в принципе. Но вот видишь, ты же отказался, а ты мог его очень сильно любить, просто вот, не знаю, до дрожи в коленках это пиво, и вдруг ты его не пьешь. Разве это не жертва с твоей стороны? Получается, что у тебя уже нет выбора. Ты должен либо пить пиво, либо не пить пиво. Либо жертвовать деньги бедным людям, либо не жертвовать деньги. У тебя раньше был выбор. Сейчас у тебя такого выбора фактически, получается, нету. Ты все равно должен поступать так, как велит тебе Бог. Я об этом и говорю, что в этом... Разве есть в этом свобода или нет в этом свободы? Свобода. Или это тут тоже какая-то... Мы сталкиваемся с проблемой, с какой-то неприятностью для нас, не знаю, с тяжестью. Стяжет всю жизнь христианина, я в кавычках покажу, потому что я в это не верю. Или нет?
Ну.
Это опять же те вопросы, как мне кажется, которые мы должны обсуждать с нашими, ну, детьми, да, с нашими близкими, друзьями, не знаю. Действительно ли Бог такой жестокий? Действительно ли Бог такой, или наоборот, он классный, да? В чем выражается его любовь и в чем выражается полученная нами свобода, если мы должны от многого отказываться, да? Или, например, есть люди, которые живут христианской жизнью, как они думают. Но они очень сильно боятся, что в конце Бог им скажет, что я вас не знаю. Помнишь, как в Писании написано, да? Люди говорят, что мы твоим именем совершали различные чудеса, бесов изгоняли, пророчествовали, исцеляли, а потом Бог им говорит, я вас не знаю. Почему? Я думаю, это связано с тем, друзья, что все-таки действительно Бог от нас требует, ну не то чтобы требует, Бог действительно дает нам выбор всегда. С самого рождения у нас жизнь свободна. Я думаю, что одна из причин, по которой мы как раз-таки согрешаем, ведем себя неправильно, не по-человечески, не по-библейски, заключается в том, как раз-таки, что Бог дал эту свободу. Да? С самого начала Он эту свободу дал каждому из нас. Поступать, как тебе заблагорассудится. Вы можете убивать, грабить, делать какие-то вещи непотребные. Можете заниматься там добрачным сексом, употреблять наркотики, алкоголь, ну и так далее. Вести любой, абсолютно любой образ жизни, который только вам захочется. Но за каждым действием, которым вы совершаете, есть некие последствия, да, закономерности. Ты там суешь руку в кипяток, она у тебя обваривается. Ты ударился топором по пальцам, ты их себе отрубил. То есть, ну, очевидные последствия, да. Есть такие же последствия в духовном смысле и физическом. Ну, ты совершил преступление, ты попал в тюрьму, ты совершил какой-то грех, ты, опять же, попадаешь в некую духовную тюрьму, ну, которая заключается в твоих духовных терзаниях. Ты убиваешь там свою душу, да. И знакомясь с Богом, когда мы обретаем личную встречу с Богом, ты уже на самом-то деле точно знаешь, как ты получаешь, ну, другие желания, как поступать, другие потребности, как жить. И эти потребности ведут тебя за собой. И именно эти потребности, новые духовные потребности в Богообщении, да, не только в каком-то далеком небесном царстве, которое наступит, может быть, не скоро, да, еще. Ну, у кого-то, у всех по-разному дни, лет наших жизней. У кого-то 70, у кого-то 80, у кого-то 3 года. Но, тем не менее, полученные потребности от Бога переориентируют нашу жизнь, да, меняют нашу жизнь. И ты уже не задаешься вопросом, нужно ли тебе отдавать Богу все, или ты можешь что-то оставить в своей жизни для себя, не знаю, какой-то маленький кусочек души, который принадлежит только тебе. Потому что сам Бог, который вторгается в вашу жизнь, вторгается, может, грубоватое слово, да, но учитывая, что это Бог, создавший Вселенную, все окружающее пространство, вполне можешь сказать, что Он вторгается в твою жизнь. Просто как ураганом вносится в нее. Когда вы встречаетесь с таким Богом, у вас нет других желаний, вы хотите продолжать это общение с Ним. Потому что те духовные благословения, которые вы получаете в процессе этого общения, они действительно вас меняют. Вы понимаете, что ваша жизнь становится богаче, или ты не понимаешь, Вань?
Понимаю.
Богаче, насыщеннее, интереснее. У вас появляются новые интересы, новые возможности. Вам уже не нужно что-то употреблять для того, чтобы чувствовать вкус к жизни. Или вообще чувствовать жизнь или удовольствие. Вам не нужно, не знаю, сбрасывать... Знаешь, есть такие наркоманы эти, адреналиновые, да, которые...
Прыгают с высоких гор.
Ну и так далее, и тому подобное. Это классно и здорово, и я тоже собираюсь в этом году, если Бог даст, прыгать с парашютом вместе со своей тещей, кстати говоря. Но я это делаю не для того, чтобы... Мне просто интересно, любопытно, да, сам процесс. Просто любопытство. Вряд ли я буду повышать градус этого экстрима для того, чтобы получить дозу адреналина. Все вот это, мне как мне кажется, оно происходит именно потому, что люди ищут какого-то кайфа от жизни, какой-то насыщенности, каких-то ярких красок, какого-то смысла, да, дополнительного. И все это дает Бог как раз-таки. Он дает и смысл, и краски, и яркость, и глубину жизни, и новые ориентиры, и новое понимание ценностей жизненных, и так далее, и тому подобное. И в этом случае, когда ты с ним знакомишься, ты уже на самом-то деле, у тебя не возникает мысли отдавать ему свою жизнь, не отдавать. Она вообще-то, в принципе, и так ему принадлежит, по определению, по факту, да. И все, что ты должен сделать, это только признать. То моя жизнь, на самом деле, она от меня не зависит. Я могу сегодня утром проснуться, а могу не проснуться. Я не могу на это повлиять. Я могу сломать себе ногу сегодня днем где-нибудь, а могу ее не сломать. Я могу на это повлиять?
Нет.
Ну, нет, наверное, ты можешь быть более осторожен, но в конце концов ты можешь утром выйти из дома, а тебе кусок метеорита на голову упадет. И такое тоже бывает. Или как пуля шальная. Знаешь, у меня у знакомого однажды, он вышел из подъезда и получил пулю случайную, которая была даже не ему предназначена вообще, в городе, среди бела дня. Получил пулю. И это тоже, ну, невозможно как-то на это повлиять вообще, абсолютно. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь тебе не подконтрольна, ты понимаешь, что есть некто, кто держит ее в руках, наверное. Для кого-то это случай, для кого-то это злой рок. Но когда ты видишь Бога, встречаешься с ним, ты понимаешь, что именно он держит твою жизнь в руках. Именно он. И он тебе предлагает жить другой жизнью. Другой жизнью. Он тебя не заставляет, не предлагает делиться, не предлагает, не заставляет тебя отдавать свою жизнь ему. Он тебе просто показывает, что есть, ну, иная жизнь. Ты можешь жить так, да, Вань?
А можешь жить по-другому.
А можешь жить по-другому. Ты можешь жить 80 лет своей жизни и умереть, и сгнить в гробу там или в крематории сгореть. А можешь просто понять, что это всего лишь некий переход в другую жизнь, в другую форму бытия, переезд в другую страну, на другой континент, да, на другую планету. И тогда ты понимаешь, что тебе и торопиться уже не нужно по жизни, никуда спешить, потому что ты и так живешь вечно, ты уже живешь вечно. Ты не должен совершать грех для того, чтобы получать удовольствие. Ты не должен хамить людям для того, чтобы почувствовать свою значительность. Да? Ты не должен обманывать людей для того, чтобы что-то приобрести, потому что ты и так уже богат. Просто безмерно богат. Чем ты богат, Вань, сейчас?
Я богат благодатью.
Но ты реально ощущаешь, что твоя жизнь действительно она уже состоялась?
Ощущаю.
Ты знаешь, я иногда себя ловлю на мысли, что мне действительно иногда, да, что мне в принципе сейчас уже не нужно никуда стремиться и что-то добиваться, куда-то идти, потому что я уже, да, имею самое главное в своей жизни, это, ну, жизнь с Богом. Это вовсе не делает меня каким-то инфантильным или бесхребетным, знаешь, таким чуваком, который сидит на диване и смотрит футбол постоянно. Как раз-таки наоборот. Понимание того, что я имею так много, и осознание вот этой благодати, как ты сказал, да, внутри самого себя, заставляет меня, наоборот, двигаться и что-то делать. Ее так много внутри меня, что я просто обязан ей поделиться с кем-то еще. Возможно, именно эта причина заставляет тебя в воскресной школе преподавать, да? Или делиться еще каким-то образом своей верой с другими людьми, да?
Да.
Давай, просто, скажи.
Просто почему воскресная школа?
Почему воскресная школа?
Потому что в свое время я вышел на кафедру, и у меня мысль возникла, как я могу, еще не состоявшийся христианин, в таком маленьком возрасте, говорить проповедь какую-то серьезную взрослым людям.
И ты решил говорить ее детям?
Да, детям проще. Дети молчать не будут, если что-то неправильно сказал. Дети быстренько обсудят ее.
Угу. Я понял. А можно ли с Богом, как ты думаешь, договориться?
Нет, с Богом договориться нельзя.
Можно ли ему предложить сказать, ну, Бог, смотри, я тебе сейчас там, не знаю, вот я посвящаю тебе свою жизнь, да, свою работу. Я вот ухожу на воскресную школу вместо того, чтобы с семьей свое время проводить. А ты там, не знаю, позволь мне немножечко, не знаю, порнофильмы надо смотреть. Или нет?
Нет. Такой договор не пойдет.
Но ты же, это же мелочь. Ты всего лишь смотришь там по 5 минут там, в неделю, причем этого никто не видит, порнофильмы всего лишь по интернету. Что там, 5 минут всего
лишь. У нас же договор либо все, либо ничего. Да. Нельзя чуть-чуть.
Нельзя. Почему нельзя чуть-чуть? Вот я хочу еще от тебя услышать, может быть, ты сможешь, ну, постарайся выразить свои мысли. Почему все-таки Богу нельзя отдать только часть своей жизни? Почему это равносильно тому, что ты не отдал вообще ничего?
Ну, вернемся опять к тому, что ты сказала, она Божья жизнь. Бог дал ее в пользование нам. И он как бы хочет назад ее получить, потому что это его по праву, наша жизнь.
Если ты не отдал ее полностью, то...
Утаил.
Ну и знаешь, ну да, украл, по сути. Да. Есть такая еще интересная аллегория, мы ее часто приводим в церквях, да, и в светской жизни ее тоже часто приводят, как, например, ложка дегтя в бочке меда, да? Ложка дегтя в бочке меда, в принципе, ее, конечно, можно вычерпать оттуда, как-то попытаться, да, если мед густой. Но, наверное, лучше другой пример, когда... У меня такое, кстати, в жизни было. Когда ты жаришь яичницу там, из 10 яиц, там, из 8 яиц, да, и вдруг почему-то одно яйцо попадается тебе в этой огромной кассете, тухлое, и ты его разбиваешь его
в середину,
в сковородку, да, со всеми остальными, и вынужден выкидывать абсолютно все. Или, не знаю... Ну, масса других примеров, почему нужно отдавать Богу жизнь все, всю Богу жизнь отдавать. Хорошо, а насколько тяжело понять ребенку? Знаешь, у моего ребенка я иногда к своему сыну отношусь очень по-взрослому. Я думаю, что он такой же, как я. Я думаю, что его мир такой же огромный, как у меня. А он достаточно огромный у меня. Масса контактов, масса знакомых, масса каких-то дел. Ну вот у моего сына, на самом деле, которому 11 лет, у него очень маленькая вселенная. Она много-много меньше, чем моя вселенная. Намного меньше. Насколько тяжело ребенку понять и принять, это самое главное, тот факт, что даже эту маленькую вселенную, которая у нее есть, это может быть какой-то конструктор Лего, несколько одноклассников в школе, любимая игра на компьютере, какой-то конструктор еще, да, не знаю, мама, папа, вот его вселенная, двор. Вот даже этот маленький мирок он должен отдать Богу, чтобы приобрести Бога. Тяжело это ребенку понять или нет?
Я думаю, да. Пока он маленький, ему тяжело.
Ты объясняешь, или возникают такие вопросы у детей в воскресной школе?
В воскресной школе.
Да, или твой сын спрашивает, может быть?
Мой сын пока еще не спрашивает, он еще пока это не заботит. Мы пытаемся с ним об этом разговаривать, но...
Угу.
Говорит, пап, подожди.
Пап, подожди.
Да, подожди.
Он тебе сам это говорит?
Ну да.
Не забивай мне голову. Друзья, у вас еще есть возможность позвонить по телефону 8-800-333-1706, чтобы немножко пообщаться со мной и с Ланей Деймоном и поделиться тем, какие вещи Бог, как вы думаете, от вас требовал. Или, может быть, какие-то у вас есть вопросы, претензии к Богу по этому поводу, что Он хочет всей вашей жизни, хочет всей вашей сущности, всего вашего существа для того, чтобы иметь, не знаю, гарантию того, что вы попадете в небесное царство. Я не знаю, друзья, ваших историй, но я призываю все-таки взять телефон в руку и набрать 8-800-333-1706, сказать нам, рассказать об этом. Сейчас, возможно, у нас включится наш... Так, привет, баптисты. Да, здравствуйте, Андрей Поляков. Вот просто у нас небольшая была заминка техническая, мы не получали комментариев никаких. Андрей Поляков, да, привет, и вам тоже привет, Андрей, звоните, пишите нам 8-800-333-1706. Какие у тебя были еще случаи в твоей жизни, когда ты понимал, что перед тобой стоит нелегкий выбор? Вот крещение у тебя было. И ты понимаешь, что, пройдя через крещение, ты этим образом, этим действием показываешь Богу, демонстрируешь и Богу, и людям, всем, да, что вот я, Ваня Деймон, сейчас я перехожу черту, за которой уже я не стою на ногах, но стою на коленях перед Богом, признавая свою зависимость от Него, свою Его власть над моей жизнью, и что моя жизнь посвящена Богу. Означает ли... были какие-то еще у тебя ситуации или нет подобные? Вот крещение, а потом какой-то, может быть, еще выбор другой, тяжелый.
Тяжелых выборов пока еще не было в моей жизни. Видимо, Бог готовит меня к чему-то.
Ты счастливый человек, что не было. У меня такое ощущение, что я перед такими выборами, знаешь, стою практически
каждый день,
а иногда даже по много раз в день, и часто я падаю, заваливаюсь, делаю неправильный выбор, и тогда моя вселенная реально сжимает. Понимаешь, вот когда ты живешь с Богом, по крайней мере, я свои сейчас чувствую, ощущения расскажу, такое ощущение, что твой мир на самом деле просто огромный. Есть такой стих в Писании, в Псалмах: «Велик мир у любящих Господа, и нет им преткновения». Вообще, этот стих означает, что у тебя мир такой, душевный, да, внутри живет. То есть ты, имеешь покой, да, ты не суетишься, ты умиротворенный. Но мне иногда нравится этот стих читать по-другому, неправильно. Я его читаю по-другому. Я понимаю, что я неправильно читаю, но мне так нравится надо, да. «Велик мир» имеется в виду, что у тебя действительно вот твой мир,
Велик,
да. То есть то пространство, в котором ты живешь, оно велико. То пространство, на которое ты можешь влиять, оно велико и огромное. Иногда мне хочется так читать этот стих, потому что я вижу, что это так. Вот в моей личной жизни Бог действительно настолько расширил мое внутреннее пространство, что у меня возникает ощущение, будто я просто вот везде нахожусь, да. Что я не нахожусь сейчас в студии. Я не нахожусь там в своей квартире, я не нахожусь в церкви, но как будто бы меня много очень, вот очень много. И когда ты согрешаешь, делаешь неправильный выбор, а эта вот вселенная раз, она схлопывается, знаешь, мгновенно сжимается до тебя, до самого маленького, до такого невзрачного, слабого человека, который вот сейчас согрешил. Я стою перед выборами такими часто, действительно. Вдруг я понимаю, что какая-то мелочь, она имеет значение для Бога. Или, вернее, для меня, для моих отношений. Не для Бога, но для моих отношений с Богом. Не знаю, подойду ли я к тому человеку, который нуждается в помощи на улице, или не подойду. Подошел, ты сделал правильный выбор. Не подошел, занялся своими делами, ты сделал неправильный выбор. Почитаю ли я сейчас Библию или не почитаю? Помолюсь я или не помолюсь? Улыбнусь я своей жене или не улыбнусь? Проглочу я ее какое-нибудь случайное грубое слово, сказанное в мой адрес? А такое бывает. Ну, случайно, да, не подумал человек, что-то вырвалось у него. Или не проглочу, или отвечу. Приглашу ли я сегодня Ваню Дэймона в студию или не приглашу? Позвоню ли я Ваню Дэймону, поздравлю его с днем рождения или не поздравлю? Да, массу-массу мелочей, которые регулируют нашу жизнь. Я действительно понимаю, что Бог хочет присутствовать в каждой сфере моей жизни для того, чтобы ее улучшать, ее гармонизировать, да, то есть свою гармонию божественную, которую он когда-то хотел иметь на земле и которую он имел до грехопадения Адама и Евы, он хочет, чтобы эта гармония была в каждой сфере твоей жизни. И от этого качество твоей жизни и душевное состояние улучшаются значительно. И когда ты действительно Богу отдаешь всего себя, всю свою жизнь, в прямом смысле этого слова, то есть ты буквально можешь даже на бумажке, знаешь, написать, где в твоей жизни изъяны, да? Вот берешь список, составляешь, где у меня все плохо, или где не очень хорошо, или где недостаточно хорошо. Ну и выясняешь, что на самом деле вся твоя...
Вся жизнь хороша, да.
И ты действительно можешь вот прям молиться, грубо говоря, да, и рассуждать с Богом на основании Писания. А как в этой сфере жизни... Я могу как-то принести гармонию божественную, да? Ведь гармония в нашей жизни, она и означает счастье, наверное, да? Бог, если мы допускаем мысль, что Бог есть, Он гораздо лучше нас знает о том, какое у нас должно быть счастье. Ведь Он нас создал, да? Он имел какой-то план о нашей жизни. И Его понимание и знание гармонии для нашей жизни, оно гораздо более, это понимание совершенно и полное, чем у нас. Да? И Бог, когда вносит эту гармонию в сферы нашей жизни, в ту, не знаю, в отношениях вот с соседями, в отношениях с домашними животными, тоже может быть гармония. Мое отношение к уборке квартиры. Убираюсь я, не убираюсь, хорошо я не убираюсь, или плохо я убираюсь, как я мою посуду, да, абы как или хорошо. Ну, предположим, у вас нет посудомоечной машины. Ну вот, не знаю, как я вожу машину, какие книжки я читаю, какие телепрограммы я смотрю, что я потребляю в интернете, какие продукты, где я покупаю, даже в этом либо может быть гармония, либо там гармонии быть не может, да? Вот буквально в каждой части нашей жизни, если мы ее отдаем Богу, потихоньку, постепенно наша жизнь приобретает счастье. И тогда, когда ты отдал часть, маленькую часть своей жизни Богу и увидел, что Бог ее модифицировал, модернизировал, да, апгрейд сделал этой твоей жизни, ты видишь, что, о, ничего себе, моя жизнь поменялась. Я стал более спокоен. Мне не нужно, например, врать, если я в какой-то ситуации врал, скрывал что-то от кого-то, потому что мне было стыдно, как я там себя повел в этой ситуации, как я себя постоянно веду в этой ситуации, или грех какой-то там у меня был, который я стесняюсь. Но внося гармонию в эту часть своей жизни, ты вдруг получаешь действительно свободу, потому что ты уже легче себя чувствуешь. Ты не краснеешь перед людьми, перед самим собой, перед Богом. Одна точка напряжения ушла, да? Потом другая часть жизни, ты отдал ее Богу, Бог ее модифицировал. Оу, ты понимаешь, что как классно стало мне легче жить. И после этого уже не возникает вопросов, а стоит ли и остальное тоже отдавать. Правильно? Ведь ты уже имел личный опыт того, как Бог менял твою жизнь, как Он ее изменял, как Он ее гармонизировал, насколько легче, лучше тебе становится жить, и насколько твой мир действительно становится велик, твой внутренний мир, твое умиротворение, твое ощущение счастья, оно становится глубоким, потому что ты точно знаешь, что твою жизнь в руках держит Бог, и Ему действительно хочется отдать всю твою жизнь, хочется, потому что, отдав свою жизнь Ему полностью, ты приобретаешь, ну, огромное богатство, счастье и гармонию во всех сферах своей жизни. Ты приобретаешь Бога, который держит твою жизнь в руках и даже вне зависимости от тебя ее меняет, делая более качественной, более наполненной. Да? Но для этого, друзья, вам нужно лично познакомиться, лично встретить Бога, и тогда ваша жизнь действительно станет максимально богаче. Иван Дэймон, преподаватель воскресной школы, сегодня был у нас в студии. И Владислав Юртов, пишите, звоните нам лично на нашей странице, к Ване и ко мне ВКонтакте, в Фейсбуке. Всем пока, не отключайтесь.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.